Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный, первый в новом году. Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Норвегии до Китая. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Почти три года политики так называемого «нулевого ковида», проводимой властями КНР, безусловно, нанесли сильнейший удар по китайской, а следовательно и по всей мировой экономике. В Шанхае, Ухане или Гуанчжоу можно видеть целые кварталы закрывшихся фабрик и магазинов. Недавно Пекин решил снять большинство ковидных ограничений, не в последней степени из-за прокатившейся по стране осенью волны массового общественного недовольства и уличных протестов, на которых стали появляться и откровенно политические антиправительственные лозунги. Но весьма хаотичный подход властей к возвращению Китая к нормальной жизни привел к новому колоссальному всплеску заболеваемости. Многие ведущие страны мира, включая США, Канаду, Францию, Испанию, Японию или Великобританию, выражают глубокую озабоченность в связи с риском нового всплеска пандемии, который может опять прийти из КНР. И, как говорят западные лидеры, из-за нежелания китайского правительства делиться реальными данными о положении дел. Сейчас Пекин вновь разрешает въезд и выезд из страны, и другие государства вынуждены быстро вводить разные ограничения для готовых опять путешествовать по миру граждан Китая. В ответ Министерство иностранных дел Китая выступило с резкой критикой этих требований, назвав их российскими, ненаучными и чрезмерными, и пригрозив принять контрмеры. А эксперты в области здравоохранения говорят, что все ограничения на поездки и новое тестирование на самом деле ничуть не остановят распространение новых штаммов коронавируса. Быстрый рост числа умерших в Китае из-за очередной массовой вспышки COVID-19 привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполнены. Это утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на работников китайской похоронной отрасли. Один из собеседников агентства заявил о параличе системы. При этом недавно китайские власти перестали публиковать ежедневные данные по COVID-19. Согласно неподтвержденным официально сведениям, ежедневно коронавирусной инфекцией начали заражаться якобы миллионы граждан Китая. Однако официально за все три года пандемии, как заявляет Пекин, в КНР умерли от этой болезни лишь менее 5300 человек. По оценкам же британской аналитической компании Airfinity, в конце декабря в Китае от коронавирусной инфекции умирали, вероятно, около 9 тысяч человек в день. Airfinity предполагает, что смертность достигнет пика 23 января и составит около 25 тысяч человек в день. А только лишь с декабря общее число новых смертей превысит 580 тысяч. Как во всем этом разобраться? Справятся ли Китай и мир с новой волной ковида? Возможны ли в КНР новые массовые протесты? И что ждет китайскую экономику? Мой собеседник сегодня – китаист Алексей Маслов, исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ. Можно ли верить официальным данным о числе умерших и заболевших сейчас в последние пару месяцев, поступающим из Пекина?
Я думаю, что в целом порядку цифр можно верить, по крайней мере, по числу умерших. Но есть одна тонкость. Почти неделю назад китайские власти решили прекратить публиковать ежедневную статистику по заболевшим и по умершим. И сделали они это в виде бюрократического приема. Весь ковид переведен в заболевание категории Б, до этого была категория А. Это значит, что это не эпидемия, не пандемия, что в данном случае он ничем не отличается от количества заболевших гриппом или ОРВИ. Ну и поэтому публиковать какие-то отдельные цифры нет необходимости.
Каковы все-таки причины такого всплеска эпидемии? Только лишь ли это смягчение карантинной политики или есть еще какие-то?
Есть несколько причин, и весь комплекс он и заработал. Во-первых, конечно, да, действительно смягчение карантинной политики, потому что у Китая был всегда очень тяжелый выбор давить до конца политику нулевой толерантности к ковиду, и действительно заболевания тогда уменьшаются, но чудовищным образом падает производительность труда. То, с чем Китай столкнулся в прошлом году, ужасающее, впервые, наверное, за все годы проявившееся падение потребительского рынка. Это очень важный момент, потому что, когда мы говорим о том, что растет или падает ВВП, это цифры весьма и весьма относительные. Мы знаем целый ряд стран, где ВВП вообще не растет и даже падает в течение последних лет, но они уж явно не находятся в кризисе, ну, например, Япония. А вот с Китаем другая история. Китай за последние 3 года развивается прежде всего за счет роста потребительского рынка. Китай его напитывал всеми разными средствами, например, выбрасывая большое количество объема наличности на рынок, особенно это было в 2020 году. Китай прощал или уменьшал налоги, Китай возвращал уже заплаченные налоги, например, налоги на социалку, вот те, которые были заплачены до ковида, были возвращены китайским предприятиям. Поэтому, хотя и было падение производства, но как только Китай вышел из жесткого локдауна, я имею в виду, в 2020 году, потребление тут же возобновилось. Более того, там был отскок в первом квартале 2021 года до 18% роста ВВП, прежде всего за счет потребления. А потом случилось то, что должно было случиться. Рынок не может переварить, даже такой большой, как китайский, такого огромного объема и денег, и продукции. И 2022 год ознаменовался тем, что китайцы стали меньше потреблять. Упал и импорт, потому что не покупают его уже в таком большом количестве. Я сейчас имею в виду не сырьевой импорт, а продовольственный импорт. Как следствие, начало падать и производство. Из-за чего? А все из-за того, что идут постоянные локдауны. Люди боятся, люди накапливают деньги. Многие иностранные компании начинают выводить свои штаб-квартиры и даже производство из Китая, переводят их в Индию, в Таиланд, в Малайзию, на Филиппины и так далее. И в том числе такие гиганты, как Apple, Nokia и многие другие. Таким образом, политика жестких локдаунов привела к тому, что Китай в 2022 году тормознулся абсолютно по всем параметрам. Отсюда же пошли и многие выступления внутри Китая. Конечно же, Китай официально не публикует количество выступлений, мелких и крупных, но по самым разным подсчетам во многих городах состоялись десятки, если не сотни выступлений. Впервые в прошлом году мы увидели политические лозунги. Раньше выступали против банка, который, например, выдает ипотеку по слишком большой процент. Выступали против местных чиновников. Это было нормально. Китайцы это не любили, но при этом центральная власть за счет этого могла контролировать местных чиновников, напоминая, что нужно реагировать на чаяния народа. И вот впервые лозунги направлены против центральной власти, в том числе и против продления срока Си Цзиньпина на 3-й срок. Он был выбран, я напомню, генсеком ЦК КПК. Это не кризис, но это уже политический дисбаланс. И это тоже надо было сбить. А проблема заключается в том, что люди устали от ковидных ограничений. Ну и, наконец, огромные потери от, по сути дела, запрета туризма в Китай и из Китая, а это десятки миллиардов долларов. Ну и последнее, наверное, было еще и подсчитано, и многие китайские эксперты официально, пускай и не публично, публиковали в специализированных журналах статьи о том, что ковид непобедим с точки зрения вот этой вот нулевой терпимости. Он всегда будет повторяться. Это значит, что государство будет тратить миллиарды юаней для того, чтобы с ним бороться, понимая, что он непобедим. Так и, может быть, все-таки лучше пойти по той линии, как шли европейские страны, и постепенно открываться. И вот теоретически это было все правильно. Практически из-за того, что случился, по сути, резкий переход от политики абсолютных запретов к политике постепенной открытости, и я думаю, что эта открытость будет нарастать, случился шок и внутри Китая, и снаружи, потому что многие страны были не готовы к тому, что он откроется.
赶紧打，赶紧打，赶紧打，赶紧打，赶紧打，一秒安心的。 Вы упомянули сразу несколько интересных вещей, о которых мы детально поговорим, давайте чуть позже, но да, политика нулевого ковида, это многие западные врачи считают, она действительно себя не оправдала, потому что из-за полной изоляции в течение почти 3 лет население почти 1,5-миллиардной страны так и не сумело выработать вот этот самый коллективный иммунитет к заболеванию. Но тут важно другое, значит, власти Китая признают вообще свои ошибки, где-то публично, в печатном виде об этом говорится?
Нет, слово ошибка нигде не говорится, вряд ли она когда-нибудь будет сказана. Но мы же должны понимать, что то, что говорится, говорится для внутренних потребителей, которые, как и когда-то люди в Советском Союзе, блестяще читают между строк. Они понимают тот политический и социальный нарратив, который им сообщается. И то, что, может быть, мы не воспринимаем. Никто, в отличие от, например, как делается в Японии или в Южной Корее, склонив голову, не винит себя и не говорит, что была ошибка. Власти говорят, что да, этап борьбы с ковидом закончен. Закончена эта политика. Она не дала распространиться вспышке по всему Китаю, она сдерживала. Вот сейчас мы приходим на новый этап. Признание ли это ошибок? На мой взгляд, если бы я смотрел изнутри Китая, да, на мой взгляд, это признание того, что политика себя не оправдала, по крайней мере, в нынешних условиях. Является ли это таким стандартным, что ли, извинением для Китая? В известной степени тоже да, потому что никогда, ни за одну свою политику, в том числе и за ошибки, Китай не извинялся. Я напомню, что, ну, не хотелось бы, конечно, сравнивать эти события. Были чудовищные эксперименты в 60-х годах, я имею в виду большой скачок, культурная революция, и это вообще-то, хотя, говорят, это Мао Цзэдун, но на самом деле это китайская компартия. За этим стояла, пускай и расколотая в тот момент. И никаких извинений именно за эти компании не было. Но при этом потом было опубликовано, что да, эти компании себя не оправдали. Вот я думаю, что точно так же будет и в этом случае.
Вот эти необычайные протесты, которые осенью сотрясали КНР, сейчас совсем стихли или кое-где еще идут?
Мы сейчас не видим никаких протестов. Более того, прошли новогодние праздники, идут точнее. Хотя в Китае это не то же самое, что в Европе. В Китае нерабочим днем считается только 1 января, хотя по-настоящему китайцы празднуют и 31, и 1, и 2, но 3 уже выходит на работу. Поэтому людям было не до протестов. К тому же впервые за многие годы люди вышли на улицу, чтобы повеселиться. Никаких ограничений не было. Я имею в виду позапускать фейерверки. Я напомню единственное, что китайский Новый год наступит лишь в 20-х числах. Сейчас это такой малый Новый год. Но есть несколько реперных точек, когда протесты теоретически могут возобновиться, если власти не предложат какой-то другой конструкции. Во-первых, это, конечно, ситуация в начале-середине февраля. Китайцы поедут по своим родственникам и знакомым, начиная с 22 января, это начало китайского Нового года. Неделю, а иногда и 10 дней, китайцы ездят по Китаю. И вот если сейчас мы знаем, что внутренний туризм составил где-то 55-57 миллионов человек, ну то есть сколько людей перемещалось с места на место на вот эти новогодние праздники, то на китайский Новый год составит, наверное, около 350-400 миллионов человек. И это, конечно, будет огромным толчком к распространению ковида. И важно посмотреть, как власти будут реагировать именно в феврале, когда либо придется признать, мы прогорели, то есть сначала не сформировали иммунитет, потом отпустили, и вот мы получили то, что получили. Либо власти скажут, ну что, все нормально, все продолжается, как и планировалось. Еще одна реперная точка – это март, когда будет, скорее всего, первый пленум ЦК КПК. И в марте же, скорее всего, будут выборы председателя КНР, то есть сейчас Си Цзиньпин выбрали на пост генсека ЦК КПК, в марте он должен теоретически продлить свои полномочия как председатель КНР, и это тоже довольно интересная вещь, потому что впервые вот то, о чем мы говорили, в Китае прозвучали требования об ограничении пребывания на своем посту высших руководителей государства. И вот если это все наложится на заболевания, на продолжение торможения экономики, на продолжение роста цен в секторе недвижимости, то, конечно же, мы увидим новые выступления. И проблема здесь, я честно скажу, не в ковиде. Ковид – это всего лишь толчок, это триггер. Проблема в том, что старая модель развития Китая, заложена Дэн Сяопином, она себя полностью исчерпала. Руководство Китая это прекрасно понимает и начало переход на новую модель еще в 2013-2014 годах. Более активная позиция, выход за рубежи, инвестиции за рубежи и так далее. Но это же вопрос не одного дня. И поскольку старая модель не работает, а новая еще не включилась, ну, тут еще и ковид наложился, многое другое, вот тут мы и получаем эти социальные дисбалансы, которые всегда сопровождают любую смену модели.
Вы сами говорите, что впервые за десятилетия, может быть, прозвучали политические лозунги, направленные против центральной власти. Насколько такой необычный для современного Китая всплеск недовольства, который нельзя не замечать, должен был, ну, не напугать власть, напугать ее сложно, честно говоря, мне кажется, сейчас, но озадачить?
Я абсолютно уверен, хотя у меня нет никаких понятных подтверждений в кругах близких к Си Цзиньпину, что эта ситуация заметно именно озадачила руководство КНР. Был 20-й съезд КПК, и он прошел впервые в такой очень странной, мягко говоря, обстановке. Например, впервые, наверное, мы увидели прилюдно некий раскол в партии, и это вот как раз выведение Ху Цзинтао, бывшего лидера, из зала под руки. Если посмотреть полностью запись, как это все происходило, ну, очевидно, его заставляют покинуть зал. И очевидно, что он готовил либо выступление, либо какую-то записку подать в ЦК. И это было опубликовано. И это пошло по Китаю. То есть, стало понятно, что Китай жестко показывает, что да, в партии есть свои отщепенцы, и они могут находиться на высоких постах, и мы с ними будем бороться. Второй очень важный момент – это то, что пошли протесты, связанные с именно экономической повесткой дня, которая приходит в политическую. Ну, самое известное, это когда в городе Джинчжоу вышли протестующие против высоких ставок по ипотеке, и даже было предложение объявить такой ипотечный блэкаут, то есть полностью перестать платить проценты по ипотеке, потому что из-за ковида люди оказались разорены, а в основном это малые и средние предприятия, и если бы это состоялось, ну, наверное, это бы чудовищно подорвало всю экономико-политическую систему Китая, когда, ну, рушится просто основа строительства ипотечного кредитования. Ведь местные банки, вот как, например, в городе Джинчжоу, они же должны центральным банкам и так далее. Все это пошло бы по принципу домино. То есть Китай впервые в этом году почувствовал себя по-настоящему чудовищно некомфортно, китайская власть. Ну и, конечно же, на этом фоне Китай отменяет полные локдауны, чтобы, ну, просто сделать жизнь людей несколько более приятной.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе с китаистом Алексеем Масловым мы к вам вернемся.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с китаистом Алексеем Масловым продолжаем разговор о новом всплеске ковида в КНР и о том, как с ним справляются власти страны. Слушайте, а каково отношение большинства населения КНР к вакцинации? Потому что медработники по всей стране обходят дома и квартиры, предлагают прививки. Однако очень многие, особенно пожилые люди, отказываются, опасаясь там нежелательных побочных эффектов и так далее. Откуда такое недоверие? Ведь, во-первых, в распоряжении власти огромный пропагандистский аппарат, ну а во-вторых, ну просто говоря, китайцы вроде как привыкли слушаться.
Усталость. Речь идет об усталости. Именно усталости вот такой от постоянных антиковидных мер. Ну, конечно, каждый из нас, находясь в любой стране мира, думает о, к сожалению, возможности того, что мы можем заболеть, что нужно делать прививки, но так, чтобы из каждого утюга звучали призывы, а в этом была суть пропаганды китайской, такого нигде не было. Ведь Китай сам, казалось бы, делал очень правильные вещи. Он говорил, что постоянно нужно вакцинироваться. Вы идете по улице, стоят такие микрокиоски для вакцинации. Вы приходите в супермаркет, там киоски для вакцинации. Это в течение практически 3 лет, не говоря уже о специально размещенной социальной рекламе в блогах, в китайском Вичате, ну и многое другое. И, конечно, это надоедает. Китайцы изначально не всегда носили, например, маски. Им не надо об этом напоминать, без относительно ковида. Но когда нужно прививаться, и при этом постоянно публикуются в электронных СМИ данные о том, что вот столько-то людей вакцинировано, там есть на сайтах официально, но при этом ваши же коллеги, товарищи, родные все равно продолжают болеть, ну, потому что ни одна вакцина не защищает 100%. Это тоже вызывает раздражение. И вот, например, буквально пару недель назад Национальная комиссия здравоохранения начала вводить новую вакцину, более эффективную, которая производится в провинции Аньхой, она называется Zhifei Longkong, и она может применяться для людей в возрасте от 3 лет, что очень эффективно, и теперь, мол, нужно лишь 2 тура приема вакцины, но второй тур нужен только для отдельных групп, второй, мол, не нужен, это вот те группы высокого риска, пожилые люди старше 60 лет, люди с серьезными сопутствующими заболеваниями, там, с низким иммунитетом, но в любом случае власти постоянно теперь не приказывают, как это было раньше. Действительно, были случаи, и они попадали и в социальные сети, когда особенно пожилых людей, которые не понимали, зачем им вакцинироваться, силком затаскивали на пункты вакцинации, и вот теперь власти перешли к другой политике. Надо уговаривать, надо объяснять, что, может быть, и не всем надо, но тем, кто постарше 60 лет, это надо. Ну, вот это такой разворот лицом к людям.
Ограничения на въезд и выезд из КНР быстро снимаются. Но дьявол, наверное, как всегда, скрыт в деталях. Как на самом деле обстоят дела? Спрашиваю еще потому, что многие государства сейчас крайне опасаются, что к ним хлынут вновь миллионы китайских туристов истосковавшихся, да, почти за три года по поездкам за границу, и привезут с собой коронавирус.
Давайте сначала посмотрим, что изнутри Китая происходит. Во-первых, есть уже официально объявленная политика, она объявлена несколькими ведомствами, от Национальной комиссии здравоохранения до агентства по гражданской авиации, то есть, которая заведует перевозками. Китай теперь действительно объявляет коронавирус заболеванием инфекции уровня Б, то есть, когда не нужно вводить никакие локдауны, и с 8 января 2023 года Китай не предпринимает официально никаких мер по борьбе с инфекционными заболеваниями в отношении лиц и товаров, которые въезжают. Гонконг вот буквально на днях отменил полностью все ковидные меры на въезд, имеется в виду, а раньше там нужно было самому себя проверять в течение 5 дней. Во многих районах Китая остается пока принцип 0-5. 0 – это значит, вас власти не проверяют. 5 – это значит, что вы в течение 5 дней должны сами проводить ПЦР-тесты. Китай возобновляет получение заявлений на иностранные визы. И теперь Национальная иммиграционная администрация будет принимать заявления от иностранцев о получении, продлении и повторной выдаче как обычных виз, так и разрешения на пребывание видов на жительство. Это крайне важный момент, потому что очень многие иностранцы, которые имели и имеют свой бизнес в Китае, а их на самом деле сотни тысяч людей от крупного до мелкого бизнеса, они просто не могли въехать, не доказав, что их пребывание крайне важно. А как это сделать, было непонятно и неясно. Все зависело от китайского чиновника. Китай возобновляет выдачу паспортов для своих граждан, то есть китайцы могут выезжать, это с 8 января тоже начинается. Я напомню, что у китайцев нет паспортов обычных, есть рабочие карточки, вот теперь они могут свободно получать и паспорта. Причем до этого действовала такая политика, по-китайски она красиво очень звучит, по-русски переводится определенно так: если особо не надо, даже не вздумай выезжать. То есть ты должен доказать, что тебе нужно было поехать. Сейчас это все уже прекращено. Массовое тестирование практически отменяется, а это было, когда если в каком-то квартале или в университете, в городе было заболевание хотя бы там 1-2 случая, тут же началось массовое тестирование. Вот оно теперь отменяется. Индивидуальный мониторинг пациентов практически сейчас не будет проводиться. Бессимптомные и легкие случаи будут рассматриваться исключительно дома, то есть люди будут жить дома, и их не будут лечить с помощью изоляции. И самое главное, судя по публикации многих официальных документов, в общем, никакого лечения в таком чистом виде, кроме укрепляющих средств, не будет, потому что, ну, пускай он переболеет. Хотя при этом власти заметно нарастили, по официальным данным, производство ибупрофена и других обезболивающих средств. Наконец, Китай устраняет все меры для всех импортных продуктов, так называемых холодных и нехолодных продуктов, то есть готовых и неготовых. То есть все практически можно теперь возить в Китай без всяких проблем. Ну и, наконец, возобновляют нормальную деятельность авиации. Раньше была политика: один исходящий международный рейс в неделю из Китая и один входящий международный рейс в Китае для одной отдельно взятой компании. То есть, одна компания могла посылать, как китайская, так и иностранная, или принимать только один рейс. Сейчас все это возобновляется. Возобновляется и прием новых заявок от китайских иностранных авиакомпаний на новые или дополнительные международные рейсы на летние и осенние сезоны. То есть, в общем, собственно говоря, Китай возвращается к нормальности. Как на это реагировать, довольно интересно. Были предположения, которые неоднократно публиковались вполне, на мой взгляд, разумными экспертами, и в том числе и очень известными агентствами международными, о том, что Китай объявит об открытости, но не раньше марта, апреля, вот будет первый пленум, и только после этого все откроется. И поэтому ни Европа, ни США не были готовы к тому, что все действительно это возобновится. Поэтому многие страны, практически все страны Евросоюза, США, говорят о необходимости, чтобы въезжающие китайские туристы проходили тестирование как внутри страны, то есть за три дня до этого, и еще по прибытию, что вызвало на самом деле очень резкое заявление ответное китайского МИДа, что это дискриминация китайцев. Но есть другой момент. А разве не сам Китай именно так жестко боролся? И разве не Китай говорил, что вообще вот должны проверку проходить любой человек, ну, потому что Китай сам себя защищает? Правильно. И другие страны себя точно так же защищают. Ряд стран, например, Марокко, сказала о том, что вообще, пока идет вспышка ковида, надо не пускать китайских туристов в страну. Вопрос двоякий. Потому что, ну, действительно, если нету констатированного заболевания, нельзя людей не пускать. А с другой стороны, туризм приносит огромные деньги, въездной и выездной туризм, в том числе и тем странам, которым, может быть, и не очень приятны толпы китайских туристов на улицах, но вообще-то эти туристы тратят очень большие деньги, самые такие расточительные туристы в мире. Поэтому я думаю, что здесь будет многое что решаться не с точки зрения именно экономики или здравоохранения, а, к сожалению, с точки зрения политики, потому что за три года последних, вот как развивается ковид с 2020 года, отношение к Китаю, будем откровенны, заметно изменилось в худшую сторону, я имею в виду в странах Евросоюза. Китай теперь не тот милый инвестор, которого всегда ждут, а страна, которая непонятно, какую политику ведет и в области в отношении ковида, в отношении прав человека. И вот в этом плане, конечно же, на чисто экономические и социальные решения будут оказывать влияние политические взгляды.
А знаменитые мокрые рынки с поеданием летучих мышей и всякой другой местной живности в китайских городах еще остались? Или с этим покончено? Или есть, но полуподпольно?
Нету. Судя по всему, нету. И более того, власти довольно жестко все дело прекратили. Строго говоря, мокрые рынки, они именно как мокрые, были незаконны изначально. Это были нормальные пищевые рынки, которых полным-полно в Китае. И как рынок они были законны. Но продажа живых организмов или мяса, которое не прошло санитарную и эпидемиологическую тестирование, сертификацию, в Китае всегда было запрещено изначально. Но просто, как всегда, как это бывает часто, за этим особо никто не следил. Мне самому лично приходилось видеть такие рынки в Гуанчжоу, на юге Китая, в Ухане. Уханьский рынок, я, кстати говоря, заходил, вот тот знаменитый уханьский рынок, но я лично там ничего не видел, не факт, что это продается каждый день. Но самое главное, надо понимать, что китайское население серьезно напугано вот этой термически необработанной пищей. И если, например, раньше, года три назад, подавляющее большинство китайцев шло за продуктами, если это была возможность, именно на рынок, а не в магазин. Такая традиция просто в Китае была. То сейчас городское население идет в магазин, в нормальный супермаркет, где, в общем, все проверено, где они прекрасно понимают, что в случае любого нарушения там все вплоть до уголовного наказания. И вот, в общем, просто изменилась структура потребления. Поэтому я думаю, что, чтобы найти и приготовить летучую мышь, надо очень сильно постараться.
Напоминаю, что это было мнение китаиста Алексея Маслова, исполняющего обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме, а также наш новый канал в YouTube «Радио Свобода Лайф». Подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Продюсер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».